Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Итак, мы снова здесь, в студии «Радио «Вера». Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня Сергей Агапов.
Заведующий отделом, да, Дом-музей Корнея Чуковского.
Совершенно раз, спасибо за помощь. Мы беседуем вот о наследии Чуковских, как такого, я бы сказал, нравственного фонаря, который высвечивает что-то очень важное и нужное. И это как бы лучше сказать, это, знаете, как в цветочках, когда вас посещает благодать, не забывайте, то не гордитесь и забывайте, не забывайте, как вы жили без благодати, и спрашивая ее. Вот я знаю, вычитывал где-то, что и Корней Иванович любил покрасоваться. Но это же нормально. Это естественно для людей. Но итог все-таки жизни вот всех трех поколений Чуковских, Корнея Ивановича, Лидии Корнеевны и Елены Цезаревны, он какой-то ошеломительный. Это особая семья. И я думаю, что каждый из них, ну, следующих, конечно, смотрел вверх и понимал, что он не может уронить то, что ему дано.
Вы очень верно сказали про нравственный свет. Мне даже захотелось три строчки прочитать.
Давайте.
Одного стихотворения.
А чье это?
Лидии Корнеевны Чуковской посвящено погибшему мужу Матвею Петровичу Бронштейну. Но не надо меня утешать, только б светом вот так же стремительно перед жизнью твоей пробежать. Вот этот нравственный свет был в них заложен, в этой семье. Понимаете, интеллигенция, она же есть такое, к сожалению, я не знаю, как можно назвать интеллигентами, разболтанность есть в некоторых образованных людях, когда могут допускать и матерное слово, и какие-то пошлые анекдоты. В них, вот в Корнее Ивановиче, в Лидии Корнеевне, в Елене Цезаревне, это не был совершенно какой-то нравственный свет. Люди, по которым мы стараемся сверять свою жизнь. Вот и существуют такие. Слава Богу, что даже люди не воцерковленные они были, как бы не ходили в храм, но нравственность они сохранили. Это очень удивительно.
Это, наверное, самое важное. Не нам судить, что там зачтется и как.
Конечно, конечно.
Но я думаю, что эта многопудовая гиря, она перетянет все, что,
да,
все,
да,
что
да,
будет поставлено против.
Именно вот это, как бы подать пищу нищим, а у них вот это духовное вот это наследие, подать тем, кто как-то был чем обделен. Вот
понимаете, этим, вот вообще это семья.
Всю жизнь была у них.
Вообще это семья, это поколение, вот. Ну, я не знаю, мне близки мои родственники, которых я знал, или знакомые моих родственников и прочее, прочее. Вот. А, конечно, это наследие XIX века.
Безусловно.
Конечно, это наследие людей, которые не могли жить без книги. Конечно, это глубокая вера в просветительскую, как бы, силу слова и знания.
Совершенно верно.
Понятно, что сейчас мы живем в другую эпоху, совершенно в другую реальную эпоху. Но, знаете, у нас на истфаке нас учили там феодализм, капитализм, там развитый социализм и так далее. В этом есть некая попытка описать время. Но она далека, в общем, от реальности. Сегодня многие эти термины уже историками не воспринимаются. Но то, что время и пространство в связи с апгрейдом, как сегодня говорят, мира, изменилось, спорить нечего. И вот такие свидетели, как Чуковские, они, мне кажется, очень важны ровно потому, что, как вы с самого начала правильно заметили, человек-то не меняется. А меняются компьютеры, меняется пространство, время,
внешне,
отсылки к тому, что нужно кликать и смотреть, чего нужно бояться, а бояться не нужно ничего, как мы знаем. Вот. Поэтому вот рассказывайте о них, пожалуйста. Рассказывайте дальше.
Да, это люди долга. Вот понимаете, долг. Очень важная черта в интеллигентном человеке – ощущать вот этот свой долг. То, что вы получили, то, что вам дали, но вы это должны отдавать. Это было у Корнея Ивановича, у Лидии Корнеевны и у Елены Цезаревны, который долг перед дедом и мамой был очень... ответственность вот за этот долг была очень большая. Угу. Елена Цезаревна, она же умерла не так давно.
Да, совсем.
Неожиданно мы узнали, что у нее уже онкология в четвертой степени, вообще ее спасти не удалось.
Она не знала сама.
Она не знала. А потому что вот это вы сказали про собрание Лидии Корнеевны, вот эти книжки,
да,
она считала,
да.
Она сделала сначала собрание сочинений Корнея Ивановича, потом она считала мамы. Она собрала все, она поставила точку и все.
Ее скосило.
Да, ее скосило. Лидия Корнеевна... Чудесная книга памяти детства. Чудесная, о Корнее Ивановиче. Уникальная. Вы понимаете, этот человек высокий очень художник. Ей удалось рассказать о Корнее Ивановиче глазами маленькой девочки. Там, конечно, есть и рассуждения о трагичности Корнея Ивановича, о его сложности, пути его в литературе. Но и она показала, какой он был как отец. Вот. Всем советую эту книжку «Памяти детства», она сейчас доступна. Софья Петровна.
Ну,
Софья,
да,
Петровна.
Да, да.
Уникальный документ. Так и искали. Она же чуть не погибла. Ее хотели арестовать, ее предупредили.
Она просто ушла.
Ушла. Но были обыски, искали документ о 1937 году.
Угу.
Вот это была Софья Петровна. Уникальнейшая.
Чудом сохранившаяся.
Да, да. Человек, который
списке,
хранил,
да.
Друг погиб во время в Ленинграде, во время блокады. Вот. И она нашла чудом. Она переиздавалась под разными.
Да, да.
Ее могут и так называть. Но Софья Петровна, это было написано на тетрадке. Потом, когда издавали
«Повесть
за рубежом».
«Повесть о Женечке», кажется, ее
нет, называли. Нет, ее по-другому, сейчас вылетело из головы, по-другому немножечко называли. Не так,
ну,
вот.
Не,
это когда издавалось за границей, там у нас авторских прав никто не соблюдал. Вот. Уникальное. Она показывает, как сходит с ума женщина, мать, у которой арестовали сына, он погибает,
да.
И она не может вынести этой реальности. Страшное просто, невероятно, по переживаниям, потому что понять, как мать отказывается от сына, потому что она не может поверить в эту реальность. Ну, записки об Анне Ахматовой. Записки об Анне Ахматовой,
это
великая книга.
Это же книга,
да. Причем, вот понимаете, человек, который, ну, преклонялся перед поэтом, перед человеком, перед его судьбой, пишет настолько беспристрастно, не заискивая. Все, ну, у них была потом размолвка.
А вы знаете, правду, что очень важно? Важно то, что человек талантливый всегда ровня и воспринимает все как вот как вы на самом деле правильное слово, как долг. Если мемуарист, редкий мемуарист, потому что мемуар ведь вещь такая очень хитро сделанная, она может быть и сплетена сознательно, подсознательно не так. И так далее, и так далее. Скажем, а потом ученые ищут, скажем, нестыковки, например, у Надежды Яковлевны, Мандельштам, там какие-то, хотя бы книга блестящая, ну и так далее, и так далее. Это уже работа таких глубоко образованных специалистов. Даже не блох ловить, а понимать, почему, зачем. Вот. Но когда есть книги, которые, вот как записки об Анне Андреевне Ахматовой, об Анне Ахматовой, читаешь с ощущением, что абсолютно правда. Там можно соглашаться, с чем-то не соглашаться, можно вообще по-другому думать, но эта книга тебя строит все равно. Она все равно, она не просто передает тебе, она тебя строит. Вот.
Безусловно, это нужно человеку быть равным. Вот у Лидии Корнеевны это удалось. Ну. Елена Цезаревна, она же, собственно, никогда себе литератором не считала. Вот. Просто какие-то заметочки, какие-то письма, какие-то комментарии. Статьи стали появляться, когда был юбилей Корнея Ивановича, Лидии Корнеевны. И вдруг это собрали в книжку, в сборник. И оказалось, что она великолепнейший литератор.
Вот и... тоже очень важное слово – литератор, да?
Да.
А у нас сегодня вот класс редактора исчезает стремительно.
Очень печально.
Ну, конечно, это печально, но настоящие редакторы вот поискать с огнем. При этом, конечно, есть люди, которые могут это делать, но это и оплачивается плохо, и много превходящих. Но в те времена, как они говорили, в топоры, вот, редакторов было много. Это был правильно построенный институт.
Ну.
И понятно, что редакторы сыграли роль в жизни многих писателей. Ну, если не первостатейную, то ну, какую-то равноценную первостатейную.
Ну, для Лидии Корнеевны таким редактором был Маршак.
Угу.
Потому что, когда образовалось детское издательство в Ленинграде, которое курировал Маршак, Лидия Корнеевна работала, она работала редактором. Тогда появлялась советская детская книга.
Угу.
Сейчас, конечно, мы к советскому времени пренебрежительно как-то многие относятся, или некоторые, не знаю. Но вот то, что появилась книга детская, советская, и это было уникальное явление в истории человечества, мне кажется, это действительно так. И помните знаменитую книгу «В лаборатории редактора» Лидии Корнеевны?
Да,
она как
да,
раз
да,
рассказала да. здесь и о Маршаковской редакторе. Она была великолепной редактор и ценила.
И Маршак был отличный редактор.
Маршак, вы знаете, очень смешно.
По-своему,
но,
да.
По-своему, я просто... Ну, это
он,
конечно, не характеризует его как редактора, да. а скорее как
поэт,
человека, да. который помогал да, да. редакторам. Она говорила, что... Мы заходили иногда в тупик, потому что мы собирали талантливых, там, какие-то лопари были, водолазы, там, работники, и пытались записать их рассказ, и это чтобы было художественно.
Угу.
Иногда у нас не получалось.
Угу.
Вот Матвей Петрович Бронштейн, муж Лидии Корнеевны, он раз 8, если не больше, переписывал свою книгу «Солнечное вещество». И он говорил, я больше к этому Маршаку не пойду. К этому все. Вот последний раз, 8-й, там уже переписываю. И приходит, и Маршак как чувствует. Говорит, вот это пойдет, книга уникальная. И говорит, мы идем к Маршаку за советом. Он садится с нами и начинает мы ему жаловаться. Он говорит, а вы знаете, я вспомнил стихи Пушкина. Корней Иванович с Маршаком, говорит, мы гуляли ночами просто, читали и на английском вот, стихи друг другу. И он, говорит, нам начинал читать стихи. И весь вечер до поздней ночи он нам читает, читает, потом, ну все, до свидания. Мы, говорит, бредем по Ленинграду домой. И вдруг начинаем спрашивать себе, а какие вопросы-то? А у нас нет вопросов, у них все прояснилось. У меня такой, да у каждого из нас, считай, бывает это, когда мы Евангелие, например, открываем. Сколько раз вот в жизни тупики, кажется, жить дальше невозможно. Начинаешь читать Евангелие, а потом читать, а что же меня мучило? Все уходит, исчезает. Поэзия, ну, я, конечно, это кощунственно сравнивать, но тоже она прочищает мозг, очевидно, людям, хорошая. хорошее. Потому что нравственные основы, если о поэзии, мы должны знать, что все же, если нет нравственной основы в стихах, ну, мы не можем, кажется, отнести к этой поэзии. Каким угодно жанром, но к поэзии я бы не стал. Вы, наверное, согласитесь со мной, Петр?
Не знаю.
Не знаете? Во всяком
мне
случае...
Мне сложно на эту тему рассуждать, потому что есть стихи, которые, казалось бы, совершенно вообще не о нравственности. Но они настолько блестящие, что это уже нравственность. Я не знаю.
Вы даже шире, чем я, смотрите.
Я с вами согласен. Когда вот смотришь на луг, да, есть цветы, которые просто однозначно красивые и понятные. Есть общая картина, которая вот красивая и просто тебя ошеломляет. А потом ты ложишься, берешь травинку в рот и видишь какой-то малюсенький цветочек, такой вот зубная мухрышка. Ну, какой же он прекрасный. Вот. И вот это и есть, что для меня это и есть всякое дыхание, да хвалит Господа.
Да. Вот у Маршака...
Но только дыхание, а не смрад.
Маршак иногда действовал вот так, помогал. Не исключая, конечно, кропотливого, въедливого, придирочного такого отношения, как вот к книге Матвея Петровича.
Я знаю, как он редактировал очень блестяще, так вот, несколько слов и все. Вот, так же вспоминают и Бабеля, который мог просто изменить текст, почерков, ну, там, я не знаю, 20 слов, но и вписав предложение.
Вот. В этой связи, конечно, мы можем говорить о судьбе вот Корнея Ивановича, Лидии Корнеевны и даже Елены Цезаревны, что вот своим трудом, своей нравственной высотой они вот тоже нам помогали какие-то решить проблемы. Ведь так и я, вот вместо того, чтобы там идти на баррикады, вот, как-то они меня направили, как-то расширили кругозор. И вот, понимаете, я бы мог погиб, потому что такой характер совершенно какой-то отчаянный.
Но к Сахарову относились хорошо, тем не менее, и дружили с ним?
Нет. Вы знаете, она мне говорила: «Сережа, был вчера у нас Андрей Дмитриевич, ну, я хотела телеграмму послать, но было невозможно выбежать». Она все время... Один раз только мы были тоже...
Столкнулись.
Нет, не столкнулся, по телефону он попросил Лидию Корнеевну. Попросился человек такой милый, интеллигентный. Можно Лидию Корнеевну? Я несу телефон. Мы, когда разговаривали с ней, телефон убирали. Я несу телефон. «Андрей Дмитриевич, здрасте». Так вот только заочно. Нет, потому что не получилось. И она, видно, сама меня направляла в другую сторону, оберегая. Вот я ей очень благодарен, конечно, что считаю, что она спасла меня, потому что она дала какие-то другие мне ориентиры в жизни, помогла. Очень... Конечно, мы с вами разговаривали до передачи, и вы совершенно правильно говорили, что она диссидентка. Но это диссидент, инакомыслящий, по-другому думающий человек, который не боролся против, а боролся за.
Ну, диссиденты все боролись за. Другое дело, что за что.
Да, да.
И оговаривать их я не могу, не имею нравственного права.
Боже, спасибо.
Но, как все люди, они разные. И вот вы не упомянули еще одну важную личность Александра Александровича Солженицына, который был близко в какой-то момент и к Люше особенно, и к Лидии Корнеевне, побаиваясь, как я понимаю, их, и припадая к ним, и поначалу очень с ними близкий. Вот. А с другой стороны, Сахаров. Это вот два разных полюса. И удивительно, что все эти полюса сошлись в Переделкине именно в этом доме.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в студии сегодня Сергей Агапов, и я Петр Олешковский, и мы на передаче «Светлый вечер».
Отношения действительно были непростые среди сторонников как бы Андрея Дмитриевича и Александра Исаевича. И многие Александра Исаевича считали антисемитом. И это все время говорили Лидии Корнеевне, что Александр Исаевич антисемит, и это ее очень волновало, мучило, хотя как художнику, великому человеку, она перед ним преклонялась. И однажды, когда я к нему пришел и вижу, у нее глаза блестят, она решила какой-то нравственный вопрос, какой-то вопрос перед ней стоял. Он говорит: «Сережа, я поняла. Для Александра Исаевича не важно, еврей человек или не еврей. А что же, Лидия Корнеевна? Да для него важно, православный человек или не православный». Тут, и вдруг она для себя, для нас это понятно, что православный человек не может быть антисемитом. Что здесь в другой плоскости вопрос. И она вдруг поняла, что Александр Исаевич решает нравственные вопросы в другой плоскости немного, а не от того, что он чей-то враг, чей-то противник. Вот это для нее было открытие. Она его очень любила,
Александр Исаевич. Я понимаю, для меня иногда он решает это настолько не по-моему культурно, что мне поперек горла. Но это не значит, что я не преклоняюсь перед памятью его, потому что он меня сделал.
А так, ну, если кратко, Елена Цезаревна Чуковская, когда увидела, что Солженицын работает, огромный труд, непрерывный, угу, она не могла, вот здесь тоже, ну, я не буду сравнивать, как я Сахарову хотел подставить плечо, вот да, это чепуха, она подставила.
Да, да, да.
И она стала работать, у нас даже хранится столик, на котором она перепечатала «Архипелаг ГУЛАГ». И Александр Исаевич ее, естественно, воспринимал как соратника и союзника. Вот. Но когда Александр Исаевич стал выступать с заявлениями политическими о монархии, о православии, Елена Цезаревна, как либеральный интеллигент, нормальный, вот 18-19 века, просветитель, либерал, она стала возражать ему. Александр Исаевич сам пишет «Еленки», и вдруг я понял, что мы вместе соратники работали, но мы с разными целями, у нас были разные цели.
Ну,
а это вот это понятие, но уважение, любовь не исчезла, это тоже надо понимать. И Елена Цезаревна Чуковская поссорилась со многими друзьями, которые нападали на Александра Исаевича огульно, тоже вот не понимая вот этого, что люди решают задачи одни в плоскости просто моральной, другие просто нравственной, а третьи еще берут и добавляют
политическую
и веру, я еще хочу сказать. Угу. Поэтому надо быть очень осторожным
в этих шатаниях и осуждениях. Да,
да, да.
Да, это я согласен.
В общем, ну что, они сделали меня как человека, и Корней Иванович всех нас, вот, Лидия Корнеевна. Конечно, я работал на заводе, приходил усталый вечерами, книжки читал на заводе урывками, вот когда были вот, в общежитии. И иногда я просто засыпал на уроках. Чему я благодарен всю жизнь Лидии Корнеевне, это то, что она научила меня читать стихи.
Она читала вам сама?
Она, конечно, она читала, я слышу внутренний вот ее голос. И она,
какой?
Вы знаете, она медленно и торжественно читала стихи. Вот, и она меня учила. Когда берете стихотворение, вы просто читайте слова, не выдумайте, не притворяйтесь, никакие интонации. Это была школа, которая боролась против актерского чтения.
Это правда.
Да, да. Да.
И вот, если послушать Анну Андреевну, там актерства много. На сегодняшний день, понимаете, это удивительная штука. Мы воспитаны на таком чтении, да? Но следующее поколение, как мне кажется, оно все более старается доискаться до какой-то правды. Это идет из глубины. Это не спор трех поколений 19 века и трех поколений 20-го, а все время происходит, язык меняется. И то, что для них естественно, для нас кажется иногда выспренно. Красиво, замечательно. Я так не смогу прочитать. Вот. И поэтому, когда слышишь, скажем, ну или Пастернака, послушайте, как он читает, это вообще рыдания сплошные, да? Вот. Но, тем не менее, они читали так, потому что они так слышали.
Вы знаете, ведь в чтении стихов очень важна еще интонация.
Угу.
Размер – это естественно, вот-вот. Но интонация... Потому что когда нам не рассказывал, Александр Исаевич принес поэму свою и начал читать. Ну, это «Прусские ночи», по-моему.
Да.
И говорил: Лидия Каренина, правильно? Размер выдержан, размер выдержан. Он говорит: да выдержан, выдержан. И он говорит: Александр Исаевич не понимал, что в стихотворении, гениальное стихотворение, там размер не нужно выдерживать.
Он
интонация
сам получается.
С размером. Да, нет. Настоящий художник, он все время нарушает.
Угу.
И в этом чуде поэзии должно быть нарушение, как она, о Пушкине. И пунша, пламень золотой, то есть взрывное,
да.
Морозной пылью серебрится, это она меня учила, его
да.
морозное. Вы понимаете, а если мы просто стараемся ритм и не видим вот этих чудес интонационных, звуковых, то... Вот эти чудеса получаются случайно у поэта. Он должен, он их видит, но они приходят не случайно, они приходят.
Откуда-то приходят изнутри, да, я понимаю.
И вот,
если это поэт. И, а если это не поэт, то ну, это тарам-там-там, тарам-там-там.
Да. И вот всю жизнь я ей благодарен, что она... И она мне разрешала, представьте, кто я, кто она. И она говорит: Сережа, а теперь вы читайте. Она ни разу не сказала, что вы неправильно. Однажды она мне только попросила: прочтите по-английски. Угу. И засмеялась, говорит: нет, не
нет,
надо.
Лучше не надо, да.
А вот русскую поэзию она мне приучила. Она говорит: вы просто берите и читайте текст. Ничего не придумывайте, ничего от себя не добавляйте. Там все сказано, и все богатство вы найдете, если будете внимательно читать. Вот на этом вот хотелось бы закончить, наверное.
Я рад, что сегодня вы говорили о нравственности, слово опасное, потому что очень много соплей и сладких словечек, ни одного прилагательного у вас практически не было. Прилагательные в русском языке часто используются абсолютно неправильно. Они... у людей, которые не задумываются, выполняют жесткую роль глагола. Они создают такое безе, которое есть вредно. А еще иногда жирный крем.
Угу.
Вот. И поэтому вот то, как учила вас читать стихи Лидия Корнеевна, это такой, ну, я не знаю, вкусный пряник, который кажется прост.
Угу.
Большое спасибо, что были с нами сегодня. Напомню, нашим гостем сегодня был Сергей Агапов. И до новых встреч.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».